Экономика на слух. Проект Российской экономической школы при поддержке группы «Московская биржа».
Всем привет! Меня зовут Екатерина Сивякова, я ведущая «Экономики на слух». Новый 14-й сезон наш подкаст открывает разговором об экономике благотворительности. Какой путь она прошла в России и как ее развитие зависит от правовых норм, состояния рынка и социальной среды. Как общество переходит от экстренной и спонтанной помощи нуждающимся, то, что мы недавно увидели во время наводнения на Южном Урале, к институтам благотворительности. И как поддержка превращается в долгосрочные инвестиции в будущее. Спойлер, в нашей стране до сих пор самый распространенный способ благотворительности – это милостыня. Как экономисты объясняют мотивацию жертвователей и почему налоговые льготы – не такой уж очевидный стимул. Говорим мы об этом с профессором, проректором РЭШ Максимом Буевым и директором фонда Потанина Оксаной Орочевой. На примерах из международной и российской практики, в том числе собственных, они рассказывают и об одном из интересных механизмов благотворительности – эндаументах. Анализируют их экономики, управление портфелем, инвестиционные стратегии и распределение дохода. Оксана, добрый день!
Добрый день.
Максим, добрый день.
Здравствуйте.
Давайте начнем с общего вопроса, как развитие экономики благотворительности зависит от меняющейся социальной среды и социальных норм. Есть ли корреляция, положительная или отрицательная, между развитием социальной системы и благотворительностью, богатством экономики и благотворительностью? Есть ли корреляция между институционализацией благотворительности и уровнем развития экономики? Максим.
Вопрос непростой, и если попытаться в двух словах сказать, безусловно, благотворительность так или иначе продиктована социальными нормами, но вот дальше, что мы определяем под социальной нормой и как она развивается. Допустим, недавно было исследование очень свежее университета Линнея из Швеции. Исследователи говорят, что в большей степени локальные социальные нормы влияют на благотворительность, а не глобальные. Исследователи проводили эксперимент, они пытались воздействовать на студентов, описывая локальные нормы, говорят, что вот а у нас в стране или у нас там в крае принято делать вот это. Такое описание нормы, фактически фрейминг студентов, он приводил к тому, что студенты действительно больше передавали денег в рамках эксперимента на благотворительные цели. А если мы говорим про экономическое развитие, то здесь тоже все очень интересно. Если посмотреть на длительный промежуток времени 40 или 30 лет, то вот исследования экономики Великобритании и США, в большей степени Великобритании, говорят о том, что в процентном отношении к валовому внутреннему продукту расходы на благотворительность падают. И по какой причине, очень сложно сказать. Этот тренд, он возник скорее после мирового финансового кризиса 2008 года. Видимо, это как-то связано с переоценкой роли неопределенности в экономике. Опять-таки, ученые не могут понять. Но здесь есть интересные такие общие тренды тоже, что обычно экономический рост способствует тому, что люди больше отчисляют на благотворительность, но экономический спад не приводит к тому, что люди меньше отчисляют на благотворительность. То есть благотворительность прыгает вверх и как бы стабилизируется. Но при этом, если смотреть на то, кто отчисляет на благотворительность, то подавляющее большинство, то есть это вот исследования, они говорят про среднее домохозяйство в экономике, но подавляющий процент донатов будет приходить от очень богатых семей. И в контексте американской экономики есть даже такие числа, если я ошибаюсь, что 40% общих расходов на благотворительность отчисляют 1% домохозяйств. А если посмотреть на очень богатые семьи, там буквально какие-то сотые доли, действительно, то они покрывают 14% всех донатов. Безусловно, между богатством и благотворительностью есть очень сильная корреляция. Но есть другие тоже исследования, которые говорят, что есть корреляция с динамикой фондового рынка и другое. Экономически мы можем однозначно сказать, что чем богаче страна, так или общество, тем больше вероятность, что люди будут отчислять на благотворительность. То есть связь с экономическим развитием, безусловно, есть, но необъясненным остается тренд, что в последние 40 лет потихоньку доля, отчисляемая даже в развитых странах, более-менее благополучных, расходы на благотворительность падают. В контексте норм, если будем смотреть на социальные группы различных людей, условно говоря, люди, которые принадлежат к религиозным организациям всевозможным, или люди верующие, люди неверующие, консерваторы, прогрессисты и так далее, то очень по этим группам действительно разнится, по крайней мере, то, на что эти люди дают деньги. По западным экономикам есть исследования, которые говорят, что Допустим, люди верующие, они меньше отчисляют, как правило, денег на НКО, которые поддерживают исследования. А молодые больше поддерживают всякие спортивные charities, благотворительные организации. А прогрессисты, более прогрессивно думающие люди, они больше отчисляют денег на охрану окружающей среды, включая охрану и все возможные благотворительные фонды, которые поддерживают животных, к примеру.
Оксана, вам хочу дать слово. Как зависит от контекста благотворительность?
Вопрос действительно очень интересный и сложный, потому что благотворительность невозможно вырвать из среды, в которой она существует. По сути, благотворительность – это часть общественных систем, и, соответственно, в зависимости от системы, она может быть в них по-разному интегрирована. Лучше всего на это посмотреть через два примера, которые, ну, скажем, находятся на полных противоположностях спектра участия в благотворительной деятельности. Например, Швеция, ну и в целом скандинавские страны в рейтинге благотворительности занимают не самые высокие места. Это страны достаточно благополучные, где есть определенный уровень достатка и развития общества. С чем это связано? Понятно, что причин глубоких будет гораздо больше, но если посмотреть вот так на верхнеуровневом, то получится, что это связано с тем социальным контрактом, который сложился между государством и обществом в скандинавских странах, где люди привыкли и готовы платить высокие налоги, где они готовы поручить государству, доверяют государству эти налоги перераспределять в пользу, и дальше мы смотрим там социальные сферы, скажем, культуры и так далее. К чему это привело? К тому, что благотворительные организации, конечно, существовали, но их не так много. Но, собственно, 21 век, особенно последние несколько лет, вот начиная, наверное, с ковида, это особенно ярко стало проявляться, стало понятно, что ситуация в самом обществе стала меняться. И возникла некая неудовлетворенность. Как государство среагировало на тот же ковид? Рост миграции, рост безработицы. То есть то, что делает контракт уже несколько иным. И в этот же период мы видим, что по исследованиям в той же Швеции, например, растет число НКО, которые, собственно, начинают включаться в решение социальных вопросов, социально-экономических, поддержки населения, здравоохранения, культуры, образования. Ну, то есть то, что традиционно относится к сфере благотворительности и чем они занимались в меньшей мере. Один контекст. Понятно, что эта история достаточно крайняя, но она объясняет. Есть общественный контракт, он меняется, соответственно, появляется больше места для благотворительности. Она начинает развиваться. Хотя место было, конечно же, всегда, потому что всегда есть те, кто нуждается в помощи. Если посмотреть на вторую крайность, благотворительность в тех же Соединенных Штатах, то здесь другой был, назовем, контракт, который тоже изначально складывался на протяжении веков с момента создания самих Соединенных Штатов. Во-первых, это религия, которая изначально заложена внутри этой системы. И, собственно, независимо от того, какой религии придерживаются граждане, все равно в основе будет идея помогать нуждающимся. Это всем известный дух предпринимательства, а дальше он побуждает людей, добившихся успеха, делиться этим успехом. То есть отсюда вторая такая глобальная причина. И это общественное сознание, и тоже некий формат общественного договора, когда еще со времен первых переселенцев очень трудно было людям обживаться на новом континенте после длительного переезда. Люди строили свое общество, исходя из традиции взаимопомощи. Но люди изначально были предприимчивы. Получается, что здесь благотворительность строилась изначально на этом. А дальше, если мы посмотрим на интересные факты уже современные, насколько все это меняется, исследование, может быть, не самое свежие относятся к периоду 20-21 годов, когда тоже кризисная была ситуация с точки зрения экономики и не только, и социальной, да, ковид, что захлестнул все сферы. То что интересно, что люди со средним достатком, менее 50 тысяч долларов в год, тратят на благотворительность больше, чем все остальные, ну, за исключением самых богатых, о которых уже Максим сказал. Лишь 20% благотворительных пожертвований или благотворительных взносов поступают от бизнес-компаний. Все остальное жертвуют люди. И вот тогда как раз понятно, если посмотреть назад, почему именно люди, а не организации. Или за 2020 год каждый американец пожертвовал на благотворительные нужды в среднем 737 долларов. То есть вроде бы суммы тоже небольшие, но массовые. Получается, вот эта массовость развивается. Еще интересно, здесь мы, кстати, намного впереди будем. Суммы в целом пожертвования благодаря онлайн-сервисам выросли на 20%. То есть, пожалуйста, добавляем еще технологический аспект, и опять суммы возрастают, благотворительность растет.
Есть исследования Стефани Станчевой, которые как раз не находят связи между неравенством в стране и желанием людей в этой стране неравенство через редистрибуцию компенсировать. Оксана говорила, что в той стране, где традиции редистрибуции через сильное государство социальное развиты, как в Швеции, люди как раз не очень жертвуют, или, скажем, благотворительность не так развита. Но как раз вот из работ Станчевой следует, что, в общем, сложно найти связь, если посмотреть по разным странам в мире, если большое неравенство и нет желания общества его компенсировать через редистрибуцию. В контексте экономического цикла, как я сказал, что во время роста экономического подъема люди жертвуют больше, и это тоже понятно, что у людей появляются, грубо говоря, лишние деньги, и с ними легче расстаться, они их отдают на благотворительность. Но почему не падает благотворительность или так заметно не падает в периоды кризисов? Отчасти потому, что в период кризисов люди четче видят ценность вот этим пожертвованиям, и ценность, безусловно, возрастает. И мы это видим в качестве, почему увеличивается отчисление на благотворительность, когда происходит какое-нибудь стихийное бедствие, как мы сейчас видим на Южном Урале. И вот эти два эффекта, с одной стороны, спад в экономике, и у людей меньше денег, а с другой стороны, они видят, что другим людям больнее и плохо, и поэтому они продолжают поддерживать благие цели.
Мы вспомним 2010 год и лесные пожары, которые послужили тоже одной из точек для запуска. И мы начали эту беседу с международного контекста, и я предлагаю перейти к России. Какой путь экономика благотворительности прошла в России? Заметная волна развития этой сферы наблюдалась в 2010-е годы, и это было зафиксировано в том числе и во Всемирном индексе благотворительности. С 2010 по 2018 год страна поднялась на 28 строк в этом рейтинге. Индекс учитывает частоту помощи незнакомым людям, перечисление средств в благотворительной организации и участие в волонтерской деятельности. Как происходила институционализация благотворительности и как общество переходит вот от этой помощи в экстренных случаях к долгосрочному вкладу в будущее?
В России тоже очень активно сейчас развивается благотворительность. Я бы, наверное, начинала даже не с 10-х годов, а немножко раньше, с середины 90-х, когда, собственно, появился закон о благотворительности, то есть появилось специальное регулирование. Это обязательное условие, чтобы что-то развивать. И вот если говорить середины 90-х, когда все только начиналось, по сегодняшний день, то мы смело можем сказать, прошли несколько этапов в этом развитии. Начиная с первого этапа, когда еще не было специалистов, еще только появлялись первые благотворительные фонды, некоммерческие организации, и туда приходили люди из самых разных сфер. Но сегодня мы говорим об профессиональной благотворительности, которая организована, где существует своя система, свои там правила, кодексы и так далее. Вот это такой глобальный шифт. И второй момент – это то, что мы прошли путь, когда про благотворительность и некоммерческие организации, которые, собственно, ее институционализируют, плохо понимали, и требовалось объяснять. И у нас даже был год благотворительности 2006, когда мы проводили большую кампанию, вот что такое благотворительность, чтобы вовлечь людей в эту деятельность, и чтобы было понимание, чем мы все занимаемся. А в сегодняшний день, когда все-таки это более понятная история. И если мы посмотрим на самые свежие цифры, то мы увидим, что в среднем благотворительности так или иначе, вот включая 23-й год последний, участвуют порядка 53-57% населения. Это достаточно прилично. Да, это будет разный уровень участия, конечно, кто-то более активно, кто-то меньше, активно, те цифры достаточно стабильны за последние несколько лет, то эта часть уже стала такой постоянной. Был даже и всплеск в 2019 году, где было 63%. Ковидный год показал, что некоммерческим организациям и в целом благотворительности стали больше доверять. Хотя, конечно же, пока все еще самым распространенным способом денежной благотворительности, то есть как кому делают пожертвования, остается милостыня, потому что практически подавал каждый четвертый россиянин. это наша где-то и особенность может быть, но с другой стороны это не мешает развитию всех других инструментов. Если говорить про то, что произошло у нас, наверное, наша особенность, что у нас как раз после 10-х годов и последние особенно годы стало активно развиваться все, что связано с онлайн-благотворительностью. И некоммерческие организации, и коммерческие, они предложили инструменты, которые сделали участие в благотворительной деятельности намного проще. Будь то кэшбэки, которые можно передать во благо, или округление сумм. Второе отличие, если мы посмотрим на то, как развивается благотворительность сегодня, то мы видим, что постепенно происходит даже и смена поколений. Это тоже признак профессионализации. Появляются новые организации, появляются новые люди, появляются новые темы, в которых мы начинаем активно работать. Из узкого сектора в середине 90-х, когда буквально все друг друга знали, мы видим большое поле, где большое число организаций, да, они самые разные по качеству, но их много, и они уже позволяют участвовать в благотворительности, ну, так, как удобно самому человеку, то есть предлагая вот этот вот большой спектр. Не говоря уже о волонтерской деятельности, это ведь уже не стихийная волонтерская деятельность, а организованная, потому что с волонтерами тоже надо работать, их надо обеспечивать, им надо помогать, чтобы они могли делать свое дело. Надо, чтобы это все было безопасно, особенно если мы говорим о стихийных бедствиях, такие как пожары в 10-м или наводнения вот сейчас.
Важный момент, который Оксана упомянула, это развитие волонтерского движения. Если мы не будем брать Советский Союз, где оно тоже существовало, но оно было в добровольно-принудительном порядке. Но как раз в 90-е годы волонтерское движение такое было локальное явление в разных местах страны. Но в частности оно возникло через спорт, и в 94-м году были игры доброй воли в Петербурге, которые проводились как раз с огромной помощью волонтеров. И это, наверное, первое знаковое событие, где численно действительно очень много людей жертвовали не деньги, а время. И дальше вопрос, опять-таки, вот 2010 год, как вы сказали, как Оксана говорила, почему это такой своеобразный водораздел? Во-первых, начиналась подготовка к проведению Олимпиады в Сочи, и, соответственно, вот эта институционализация волонтерства, в том числе около спортивного волонтерства, начала происходить в то время. А дальше Оксана очень правильно отметила, что в этот же момент, плюс-минус там какие-то годы, развились достаточно технологии, и появились такие платформы агрегирования различных волонтерских проектов. В этот же момент начинается развитие всяких краудфандинговых, краудлендинговых платформ, в том числе Россия. Это не обязательно благотворительность, но это очень близкая к благотворительности тема, поскольку она позволяет людям агрегировать их донаты, которые могут им принести доход, а могут не принести доход.
Почему люди занимаются благотворительностью? Какие существуют типы благотворителей? Что ими движет? Например, налоговые льготы и преференции от государства или другие очевидные материальные мотивы, укрепление своей репутации, усиление влияния, какие-то ценностные мотивы, замаливание грехов.
Конечно, все эти причины присутствуют. Наверное, важная вещь, если мы говорим о нашей стране. Да, мы прошли период роста, когда сначала были налоговые стимулы, потом они отказались. Потом уже через некоторое время, сильно позже, снова ввели льготы для физических лиц. Не такие глобальные, но ввели. И мы видим, что история с налоговыми льготами, когда они, их не было, потом появились, она существенного влияния на развитие не оказала. То есть понятно, что есть тема получения вычетов, она сегодня у физических лиц. Но нельзя сказать, что с момента появления этого вычета вот прям произошел скачок. Это о чем говорит? Что да, это элемент мотивации, но, наверное, в нашем случае оказался не на первом месте, потому что развитие благотворительности продолжалось и при отсутствии льгот. Значит, есть и какие-то другие глубинные причины. И, может быть, это отдельное исследование можно проводить, чтобы смотреть на разницу не только в законодательстве, когда были льготы, а когда нет, а более сложно, как это влияло. Но вот прямого такой зависимости пока не видно, что она была.
Максим, вам задам вопрос по тому, что сказала Оксана, почему налоговые льготы такой сложный стимул.
Вообще говоря, в экономике, как люди делают свой выбор, моделируется так или иначе с помощью так называемой функции полезности. Их может быть очень много. То есть кому-то важны только деньги, кто-то очень альтруистичен, кому-то важно тщеславие. Кто-то, есть такая даже функция полезности, которая по-английски называется «keeping up with the Joneses», а по-русски бы это звучало «не отстать от Ивановых», «все, что делают мои соседи» или «все, что делают мои друзья, я тоже буду делать, чтобы просто на общем фоне я выглядел не хуже, и незначительно лучше. И ровно вот эти всевозможные описания полезностей, которые мы извлекаем из своей деятельности, они объясняют и благотворительность, в том числе мотивацию к благотворительности. Но если мы берем великие известные имена в мировом масштабе, понятное дело, что люди очень отличаются. Есть такие люди, как условно Билл Гейтс, который готов поддерживать массу различных проектов в плане благотворительности, а есть такие, недалеко от него отстают по списку Forbes или другим спискам самых-самых богатых людей, как Карлос Слим, который говорит, что он вообще ничего не тратит на благотворительность, потому что считает это абсолютно демотивирующим и неправильным действием, и что лучше строить условно заводы, давать людям работу, вот таким образом помогать обществу. А в контексте налоговых вычетов это как раз вот мотивация скорее вписывается в классическое даже воззрение, в очень простые функции полезности, максимизации выгоды от определенных действий. И, по сути, с помощью механизма налоговых вычетов ты реализуешь на практике механизм софинансирования твоего доната государством. То есть, по-другому на это можно так смотреть, что ты какое-то количество рублей отдаешь благие цели, и государство ровно такое же количество денег или в какой-то пропорции тоже на те же благие цели направляет не через госбюджет, а через определенные благотворительные фонды.
Приступаем теперь к разговору об интересном механизме благотворительности и эндаументе. Что такое эндаумент? Для чего они создаются и в чем их преимущество?
Мне очень в свое время понравилась цитата Джона Кэмпбелла. Это очень известный профессор эконометрики и прикладных финансов из Гарвардского университета. Он в свое время был в эндаументе Гарвардского университета, и он охарактеризовал простым языком эндаумент как активное бессмертие. Активное в том смысле, что это деньги, получаемые от доноров, и которые в рамках той или иной программы мы сейчас можем или регулярно из года в год мы тратим на развитие конкретного бизнеса, ну, в данном случае это ВУЗ. Бессмертие, потому что это донат, который будет действительно оказывать влияние на благополучателя в течение очень долгого времени и, возможно, после смерти донора. Ключевой аспект эндаументов в мире – очень сильно юридические особенности реализации фондов целевого капитала разнятся от страны к стране, но так или иначе это донаты, которые ограничены каким-то правилом, то есть, условно говоря, это целевые пожертвования, это не просто пожертвования фондов. И для эндаументов вообще за пределами России, скажем так, и более конкретно в Северной Америке, вот свойственна больше вот эта модель, когда донат, он ограничен, допустим, только на поддержку профессоров, которые преподают госуправление, или только для студентов из стран Африки на выплату стипендий и так далее. В других странах, в Европе, в России, вот эта ограниченность, она имеет меньшую значимость.
Наверное, более образного определения не придумаешь, но, наверное, то, что все всегда сразу вспоминают, это вечный капитал, который позволяет организации работать тоже, соответственно, вечно, благодаря тому, что он не тратится, а тратится только доход. А дальше уже, конечно же, будет много вопросов, насколько вечный, какой доход, на что тратится. Естественно, эндаументы всегда целевые, просто это понятие более сложное. И здесь надо различать то, что мы видим, ну, как в публичной сфере, когда говорим, на что именно предоставляется пожертвование, и то, что оформляется юридически. Почему я говорю, что это надо различать? Потому что если мы говорим о вечном капитале, это означает, что человек, который делает это пожертвование, как сказал Максим, абсолютно целевое, должен написать такие условия, которые он понимает, что они будут всю жизнь, и за пределами его жизни, и за пределами жизни его потомков действует. Это вот усложняет эту историю. Например, во всем мире высшие учебные заведения, и наши не исключение, любят создавать и закрывать кафедры, объединять и разделять факультеты, что там еще происходит в высшем образовании. Если донор делает пожертвование на конкретную кафедру, вот, собственно, тот пример, который сказал Максим, или на конкретную профессорскую позицию, то что будет, когда этой кафедры не станет или потеряет весь смысл там та позиция, которая будет.
Я бы как раз продолжила вашу реплику следующим вопросом о том, как устроена экономика эндаументов, как используются и инвестируются активы, как управляются портфели, инвестируется доход. Может быть, тоже вы могли бы показать на каких-то примерах, например, из международного опыта.
Если говорить об управлении портфелем эндаумонтов и как раз вот за охватывая международный опыт, то эндаумоты, особенно эндаумоты университетов, они на самом деле считаются с точки зрения финансовых академиков, теоретиков, пионерами инвестирования. Если мы берем 30-е годы 20 века, известный всем Джон Мейнард Кейнс, экономист, он помимо того, что он был одним из столпов макроэкономики 20 века, он также управлял эндаументом King's College в Кембридже, и он был одним из апологетов раннего сдвига в начале 30-х годов. До этого эндаументы в основном прирастали подарками в виде недвижимости, земель и так далее. И он как раз решил, что сдвинет значительную часть денег в акции. И это был как раз момент, когда акции рухнули после 29 года, и ожидаемая доходность после краха в США 1929 года была очень высокой. Соответственно, King's College разбогател за счет вот этих действий Кейнса. И вот этот сдвиг в акции инвестиции – это тоже такая знаковая вещь в отношении управления деньгами в более ликвидные инвестиции в начале 20 века. А уже гораздо позже известен очень кейс как раз трех университетов – это Гарвард, Принстон и Йель. Йель был совсем пионером из этой тройки, когда был такой профессор Дэвид Свенсон, который, собственно, изобрел вот этот принцип управления эндаументом университета, когда университет инвестирует, и, скажем так, до его прихода стабильным каким классическим портфелем было инвестировать 60% в акции и 40% в облигации. Но в итоге Свенсон, посмотрев на конкурентные преимущества именно университета, решил, что у университета в долгий период горизонт планирования в сотни лет, и где мало конкурентов, на каких рынках, это private equity, неликвидные рынки, там хеджевые фонды, недвижимость, и что на самом деле в каком-то смысле модель эндаументов вернулась к тому, что, как она была до Кейнса. То есть мы начинаем инвестировать обратно в неликвидные активы, но зато с обязательным условием мы выбираем хорошо управляющих, которые понимают эти рынки. И, собственно, Йель, он сдвинул вот это, из 60%, которые были инвестированы в акции, добрую половину, если не там, больше половины, перевел в private equity, то есть в частные компании, не публичные акции. И это было 80-е годы 20 века. В 90-е годы вторая волна была сдвиг в хеджевые фонды, там другие альтернативные инвестиции. И Гарвард, Принстон и Йель, они шли вот такой тройкой. И дальше их стали эмулировать более мелкие университеты, то есть пытаться сделать то же самое. И как показывает статистика сейчас и исследования, что на самом деле характеристики отрасли, в которые инвестировали вот эта большая тройка, они не позволяют маленьким университетам делать деньги. И, собственно, если посмотреть на всю когорту американских эндаументов, верхняя двадцатка эндаументов, она зарабатывает неплохой доход процентный, а 80% остальных эндаументов, они на самом деле зарабатывают меньше, чем если бы они инвестировали вот этот классический портфель 60% акций, 40% облигаций. Некоторые даже не могут побить инфляцию. И в этом смысле, опять-таки, нельзя сказать, что однозначно там все эндаументы университетов успешны. Мы знаем, что нет, 20% самых крупных. А с другой стороны, если мы смотрим не только на эндаументы университетов, а на другие примеры, и музеи, и больницы, и национальные парки, то, как правило, университеты инвестируют лучше, чем другие эндаументы. Почему? Потому что у них есть простой доступ к специалистам в плане инвестирования и в широких отраслях, благодаря тому, что у них есть выпускники, и, соответственно, можно привлекать выпускников. Опять-таки мы говорим про благотворительность, не обязательно деньгами, а, допустим, волонтерством и вот этим интеллектуальным волонтерством участие в управлении эндаументом. Но в общем и целом по миру, безусловно, есть такой дисбаланс. Америка и Северная Америка и Канада, США изучены лучше, чем весь остальной мир. И в рамках Америки, опять-таки, университеты изучены лучше, чем эндаументы в других секторах. Но ученые пытаются закрыть этот разрыв, в том числе мы с коллегами, я имею в виду Российская экономическая школа и Стокгольмская школа экономики и университет Глазго, при поддержке фонда Потанина, в частности, мы стремимся этот разрыв закрыть. У нас сейчас вот завершается сравнительное исследование как раз сектора эндаументов в России, Швеции и Великобритании.
Но на самом деле эндаументы – это далеко не только вузы, это благотворительные организации, благотворительные фонды. Есть страны, например, где нельзя создать благотворительный фонд, не имея активов, ну, то есть по-нашему не имея эндаумента. И если посмотреть с этой точки зрения, то университеты перестают занимать первые места по размеру эндаумента, это переходит на благотворительные организации самые разнообразные. И еще частично это связано с тем, что с, наверное, второй половины 20 века, особенно в Европе, в Америке этого меньше, появилась новая тенденция в развитии эндаументов, когда благотворительные фонды начинают владеть предприятиями. Ну, предприятия в любом отрасли, это не только индустриальная, да, но это и могут быть и банки, и любая другая сфера. Например, в Италии и Испании была даже целая банковская реформа, когда активы банков были переданы благотворительным фондам. Мы в прошлом году поддержали исследование, которое было реализовано школой управления Сколково, как раз о том, как благотворительные фонды управляют предприятиями, назовем это так, которое показало, что есть ряд преимуществ такой модели развития эндаументов, в частности, повышение устойчивости самого бизнеса, потому что, приобретая такого акционера, бизнес становится более устойчивым. Другие интересы, да, то есть, соответственно, это сказывается. Потому что такого рода эндаументы, в отличие от того, что рассказывал Максим, где, по сути, надо играть на бирже, назовем это так, так или иначе, предполагают, что в основу модели ложится дивидендная доходность, и, соответственно, она именно в первую очередь обеспечивает благотворительную деятельность, которую ведут собственники эндаументов. Крупные собственники различного рода производств, бизнесов, они могут через некоторое время менять структуру активов, уходя из одного бизнеса, которым они владели, в более широкую диверсификацию и, собственно, приведут к той ситуации, которую описал Максим, когда уже начинается весь спектр инвестиций. Это пример Wellcome Trust, который начинал как, собственно, фармацевтический концерн, то есть он им владел, а сегодня там очень широкий спектр инвестиций. Но мне кажется, здесь нам важно говорить еще про особенности российского рынка эндаументов, потому что у нас здесь история похожая, но при этом одновременно и другая. У нас, опять же, в силу сложившегося права, системы права, все, что касается эндаументов, так же, как и благотворительности, предполагает государственное регулирование. Организации, которые владеют эндаументом, они не имеют права активно управлять. То есть у нас в основе концепции эндаумента лежит, что эндаумент – это то, что называется неквалифицированный инвестор, соответственно, ограничен в своих знаниях того, как управлять, и самое главное – в тех инструментах, которые можно использовать. Многие инструменты, которые упоминал Максим, российским эндаументам просто недоступны в силу закона. Это очень важное отличие. Я сейчас не говорю это в категориях «хорошо это или плохо», это просто вот разные модели, как это работает. И в этом плане разнообразие у российских эндаументов будет гораздо меньше. Понятно, что это акции, облигации, но вот этого всего разнообразия, прозвучавшего, будет гораздо меньше. Даже недвижимость будет очень большой редкостью. Наверное, основной вопрос, который для эндаументов возникает, это что важнее, да, там, когда ты работаешь в долгу, больше заработать сейчас с большим риском, но в долгу это все хорошо, или иметь гарантированный доход, пусть он будет чуть меньше, чем вот менее рискованный, но иметь его там постоянно. И мне кажется, чтобы найти модель, как это будет работать, это только опытным путем, да, то есть вот тут не будет идеальной формулы 60/40 или еще какой-то формулы, потому что она будет очень сильно связана с целеполаганием. На что нужны деньги, как часто они нужны, насколько это 100% или не 100% финансирование, какой объем всего эндаумента и, соответственно, какой объем тратит. Если мы говорим про американские те же эндаументы, они-то тратить должны всего 5%. Если мы говорим о российских эндаументах, мы говорим 25% дохода за 3 года, это достаточно существенная сумма. То есть, соответственно, в долгую вы уже по-другому будете с этим работать. И вторая тема, отсюда тоже возникающая, это взаимодействие с управляющими компаниями, собственников эндаументов. С одной стороны, мы говорим о привлечении, обязательном в силу закона привлечении профессиональных управляющих, ну, явно плюс, А с другой стороны, мы ограничиваем собственников, ну, почти как недееспособных, которые не в состоянии сами разобраться, не как достичь этой цели, а все-таки что им надо по итогу. Но ключевое, что вряд ли будет хорошо работающий эндаумент, когда собственник и управляющая компания или доверительный управляющий движется параллельными курсами. Это всегда должен быть диалог в принятии решений, потому что не всегда инвестиционные решения принимаются на основе исключительно того дохода, который хотелось бы получить. Ну, доходы, я имею в виду максимума, да, в данном случае. Могут быть и другие основания для принятия решений. Иногда выгоднее заработать намного меньше, чем хотелось бы.
Теория финансовой науки говорит, что так или иначе принцип диверсификации, его можно по-разному понимать, но он основной, что нужно избежать концентрации рисков. И приведу два примера. В контексте, во что должен инвестировать эндаумент, на самом деле, вот Оксана говорит, что это мы найдем практическим путем, и действительно, и среди теоретиков очень много есть споров, как должен выглядеть оптимальный портфель. И если мы говорим про портфель 60-40, по сути, акции и облигации – это такие два примера токена рискованного инструмента и безрискового. И, соответственно, дальше можно говорить о том, насколько вот мы разделяем доли между риском и безриском. И есть исследования Томаса Гилберта и Кристофера Хирдлички из университета Вашингтона примерно 10 лет назад, которые конкретно про университетские, вузовские эндаументы. И они говорят, что вузовский эндаумент вообще должен 100% вложиться в облигации. Почему? Безрисковые. Потому что, по сути, университеты генерят для общества социальный дивиденд в виде исследований и преподавания. И исследование – это аналог риска, потому что ты начинаешь какую-то новую идею исследовать, ты не знаешь, сработает она, не сработает, гипотеза твоя верна, не верна. И, соответственно, если университеты не могут поддерживать просто за счет стабильного дохода рискованную активность внутри себя и инвестируют в рискованные активы на рынке, это означает, что они, университеты не могут исследования проводить хорошо. И поэтому на самом деле лучше в качестве посылки сигнала обществу лучше действительно инвестировать в безрисковые активы, получать стабильный доход и поддерживать исследования. Рисковать лучше в контексте исследования новых идей необычных. Это вот их такой взгляд, как должен выглядеть портфель эндаумента. А в контексте концентрации риска, опять-таки, смотря на американский опыт, есть такие два известных примера. Рочестерский университет и Бостонский университет в разные периоды, ну, во второй половине 20 века, и тот и другой университет, они вложились в компании локальные, которые были из очень волатильных секторов, либо связанных с технологиями, либо с биотехом, с биотехнологиями. И в случае Бостонского университета там 2/3 эндаумента были связаны с этим биотехом. И в итоге ситуация привела к тому, что биотех этот не сыграл, стоимость его упала в 25 раз, и фактически Бостон значительную часть денег своих потерял. А в случае с Рочестерским университетом, он был когда-то среди частных университетов 4-й в стране, там в 70-е годы по размеру эндаумента, а к концу века он скатился во вторую, если не в третий десяток, в конце второго десятка был в начале третьего. И это как раз проблема в том, что когда эндаумент, пытаясь вот в контексте моего предыдущего рассказа инвестировать в private equity, но при этом забывая про диверсификацию, концентрируясь в одном имени, в очень рискованном бизнесе и в итоге теряя фактически там половину своих денег и подвергая весь университет, всю идею университета и стабильности университета огромному риску.
Я бы продолжила разговор про инвестиционные стратегии. Оксана просила бы вас рассказать про собственный кейс. В 22-м году у фонда Потанина появился собственный эндаумент. И с 23-го года благотворительные программы фонда финансируются как раз из целевых капиталов. При этом эндаумент был сформирован в том числе из ценных бумаг, акций Росбанка. Как это влияет на инвестиционную стратегию?
Действительно, в 22-м году у нас появился уже эндаумент, и мы перешли из разряда теоретиков, которые продвигают идею эндаумента, в разряд тех, кто на практике ее реализует, причем в самом таком сразу, ну, я бы сказала, немножко экстремальном варианте, когда мы практически полностью сразу стали финансироваться из дохода от эндаумента. То есть, когда вот что заработал, то и реализовал. А в основе работы любого при этом благотворительного фонда, собственно, пример с университетом, точно так же, как и для благотворительности, важна предсказуемость. Мы не можем ставить в зависимость от дохода от эндаумента объем предлагаемой благотворительной помощи, программы, поддержку и так далее. Поэтому да, мы пока все еще, конечно, находимся, я бы сказала, в переходном таком этапе к новой финансовой модели, которая должна в итоге вот появиться. И при этом почти сразу сформулировали для себя свою инвестиционную философию, то есть для того, чтобы ее заложить уже в конкретные инвестиционные декларации. У нас 6 целевых капиталов, которые мы при этом рассматриваем с одной стороны как 6, потому что так закон от нас требует, что они разделены, между ними выстроены юридические барьеры, но с другой это единый портфель, потому что мы должны получать доход, как в целом, нам не так важно, из какого конкретно кошелька из 6 придут средства, нам важно обеспечить финансирование фонда, то есть и здесь должна быть гибкость. Мы разделили, я бы не сказала, что это изобретение, но подход такой, который мы положили в основу работы с эндаументом, мы разделили свой большой портфель на две составляющие. Это долгосрочные стратегические инвестиции, как мы назвали их, и это связано с теми активами, которые не должны быть в активном постоянном обращении, а их задача приносить пассивный дивидендный доход. Мы понимаем, что они могут быть волатильные, что они могут, в данном случае акции Росбанка, что у них меняется стоимость все время, но их задача не в этом, а приносить дивидендный доход. И выделили рыночные инвестиции, которые, собственно, уже классические инвестиции в эндаумент, и их задача немножко другая. Классика, там как раз облигации, там почти уже нет акций, чтобы обеспечить диверсификацию. Собственно, у нас их и так много. Там будут облигации корпоративные, государственные, естественно, депозиты, потому что нам нужно иметь доступ к быстрым ликвидным средствам в том числе. Ближайшая наша задача выстроить таким образом распределение этих двух стратегий, двух больших пакетов, чтобы 80% это были долгосрочные стратегические инвестиции и 20% рыночные. Это все еще будет, может быть, не оптимальная структура, но она уже будет более устойчивой. И даже посчитали для себя так называемую точку безубыточности. Это все у нас доступно на сайте, можно посмотреть инвестиционную политику, которая для нас живой организм, и мы понимаем, что то, что мы там прописали год назад, сегодня уже требует определенных корректировок. Ровно в силу того, что прожив полный год, ты понимаешь, как уже что надо уточнить, как выстроить. Мы столкнулись в этом году с серьезным убытком, который психологически очень тяжелый, потому что когда у тебя чуть меньше 4 миллиардов убытков, то это звучит как огромная сумма. Но на самом деле, с точки зрения наших стратегических инвестиций, он практически реального значения не имеет, потому что дивиденды получены, дивиденды плюс это живые ликвидные средства, которые мы можем использовать дальше уже в следующие периоды в благотворительной деятельности. Но это колебание, оно присутствует, и здесь, наверное, важно научиться с этим жить, планировать и стремиться к тому, чему мы сейчас и стремимся, чтобы у нас всегда был доход за предыдущие периоды, который позволяет финансировать благотворительную деятельность. Волатильность никуда не денется, изменить мы ее не можем, мы будем стремиться наращивать рыночные активы постепенно, чтобы не так влияла волатильность на общий размер эндаумента. Но при этом мы понимаем, что долгосрочно у нас приходит постоянный доход. Кстати, интересно, попался отчет фонда Якобса, знаете, кофе знаменитый такой, да, и они показывают стоимость чистых активов, и там просто все летает туда, обратно, вверх, вниз, и выплата дивидендов. И там все нормально. Был какой-то год, когда им не заплатили, но накопленный доход-то при этом есть, это же не все берется. У нас в основном трехлетние программы, которые мы поддерживаем, проекты. И несмотря на то, что сегодня очень сложно планировать в долгую, нам надо планировать обеспеченность денежными средствами на длительную перспективу. Будем совместно с управляющими искать те формулы, которые позволяют этот баланс держать.
Максим, в 2007 году у РЭШ появился фонд целевого капитала. как он управляется, во что его средства вкладываются, какую отдачу эти вложения приносят и какую часть расходов фреш покрывают доходы от эндаумента.
Я на самом деле начну, наверное, опять-таки с комментария того, что говорила Оксана. Во-первых, вот касаемо фонда Якобса, да, что мы видим, что чистые активы колеблются, а дивидендная доходность, доход, который изымает фонд из эндаумента, он более гладкий. И вот в этом контексте это огромное направление исследований в финансовой науке – правила изъятия. И, собственно, один из выпускников РЭШ, Егор Матвеев, который сейчас в Массачусетском технологическом институте работает, у него есть известная статья с авторами, как раз они изучают различные правила. И здесь есть разные правила, там Стэнфордское правило. Идея в том, что как раз вот доходы, которые извлекаются бенефициарам эндаумента, они должны быть не привязаны в процентном отношении к доходности, которая получена на текущем рынке, а должны сглаживаться. И в этом отношении, кстати, в российском законе 275 в каком-то смысле вот это сглаживающее правило уже заложено, потому что там есть усреднение по определенному количеству лет, по трем, если не ошибаюсь. Что касается эндаумента РЭШ, у нас довольно специфичный профиль наших расходов, который так или иначе привязан к валюте, потому что мы нанимаем профессоров на международном рынке. И, соответственно, у нас часть денег, которые мы изымаем из эндаумента, идет на выплату конкурентной зарплаты профессорам в контексте конкурентности на мировом рынке. Поэтому там в портфеле должна быть валютная компонента. И валютная компонента довольно значительная. Там и замещающие облигации в последнее время, и еврооблигации были, и валютные депозиты и так далее. В свое время были. Если мы говорим про размер портфеля, он небольшой, там 450 миллионов рублей на данный момент, при том, при всем, что бюджет РЭШ, он порядка миллиарда рублей в год. И если задавать вопрос, могла бы РЭШ существовать только на доход от эндаумента, если мы возьмем, допустим, ну, по текущим меркам такую реализуемую доходность 10%, то эндаумент РЭШ должен быть 10 миллиардов рублей. То есть есть и фонд Владимира Потанина, он гораздо больше, чем этот объем. Есть фонды Скалтеха Европейского университета, которые не приближаются еще к 10 миллиардам, но гораздо ближе, чем РЭШ. И, в принципе, это достижимая цель. И в контексте частного вуза, который полностью живет на доходы от эндаумента, это не такая уж сказка. Другое дело, что в мире, наверное, таких примеров нет, и все-таки, да, условный Гарвард, в котором десятки миллиардов долларов в эндаументе, у него там в лучшие годы 30% операционного бюджета пополнялось за счет эндаумента. Другое дело, что отдельные школы, институты в рамках Гарварда могли финансироваться 80-90% их бюджета приходило бы из эндаумента. В случае РЭШ на данный момент это действительно крохи, это порядка 2% операционного бюджета, и операционный бюджет в контексте благотворительности, он пополняется как раз за счет операционного фандрайзинга, значительная его часть, то есть не сбора донатов в эндаумент, а сбора донатов на операционные цели в рамках текущего года. То есть это не активное бессмертие, а просто активные донаты.
Оксана, если мы говорим про развитие эндаументов в России, как сейчас регулируется их деятельность и существуют ли сейчас барьеры, устраняются они? И есть ли статистика, показывающая, как они растут? Какие-то, может быть, есть примеры уже суперуспешных эндаументов, которые обеспечивали бы существенную часть расходов организации?
Законодательство относительно новое. Эндаументы стали создаваться с начала 2007 года. Наверное, особенность законодательства о российских эндаументах, что это тот случай, когда мы, я уже имею в виду в широком контексте, да, сообщество в целом, писали законодательство, во многом представляя, как это будет работать. У нас не было еще настоящей практики. В течение лет, пока действует закон, туда вносились поправки, но не так, чтобы супер много. И опять же, во многом это был ответ на какие-то конкретные вещи, которые выявлялись в процессе. Сегодня я могу сказать, что барьеры, конечно, существуют, и они и дальше не будут выявляться. Во многом это связано с тем, что законодательство построено на большом количестве ограничений. Ну вот мы говорили про квалифицированных, неквалифицированных инвесторов, но это не единственное ограничения психологически, вот, несмотря на то, что я говорю про закон, что решение, принятое один раз когда-то, неважно, в 2007 году или сегодня, оно сразу спрогнозировано в вечность. И вот вы, принимая решение сегодня, вы уже знаете, вам надо один целевой капитал или 150, вы уже знаете, что вы не захотите их никогда разделить или объединить. то не изменятся цели. Все эти решения надо принимать, что называется, на входе. А практика все-таки и жизнь наша, и скорость, с которой все меняется, они говорят о том, что нужна даже эндаументам определенная гибкость. И первые, когда мы столкнулись с этим, что один из вариантов создания эндаументов – это на 10 лет. И вначале, в 2007 году, многие создавали эндаументы на 10 лет. Потом встал вопрос, а как же их продлять-то в этом случае? Потому что если стало понятно, что расформировать их не надо, понятно, что там вносили изменения в закон, но вот сам факт, да, через 10 лет стало понятно, что расформировать не надо. И вот таких вот решений много. Мне кажется, что мы подошли к этапу, когда из закона, который не разрешает очень много и ограничивает очень много, он должен превратиться в такую рамку, которая все-таки стимулирует движение. И это не про налоговые льготы, потому что налоговые льготы, у меня нет уверенности, что они прям дадут взрывной рост эндаументов. А вот то, с чем люди, которые работают с эндаументами, и Рэш, я думаю, здесь не исключение, сталкиваются каждый день. Когда ты не хочешь делить эндаументы, но хочешь позвать две управляющие компании. Искусственно, я имею в виду, делить. А это нельзя. Или наоборот, когда казалось правильным создать много эндаументов под небольшие цели, а сейчас этим неудобно управлять, потому что их как-то становится слишком много, и надо бы их объединить, а это тоже нельзя. Или обязательные истории про вывод дохода, да, которые тоже жестко регламентированы, а практика и нашей жизни, она гораздо более сложная. Или хорошо, вот Министерство экономического развития как бы поддержало эту идею, чтобы был мораторий вот в связи с падением акций. Но когда закон жестко говорит, что если эндаумент упал на 30 или 50%, там, ну, 30 на 3 года или 50% за год, то его надо расформировать. А если подумать, а почему надо расформировать? Все равно там что-то осталось. Почему нельзя продолжать его поддерживать? Может быть, через год он плюс 50 приобретет? Мы же этого не знаем. То есть вот какие-то вещи, которые сегодня уже становятся понятны благодаря достаточно большому числу игроков на этой сфере, причем с разным опытом. Если говорить о том, то как эндаументы финансируют жизнь своих организаций, то мне кажется, что примеров существенного процента пока не так много. И, конечно, классический существенный процент – это порядка 30. Это для вузов, для музеев, то есть для тех, кто имеет иные источники финансирования. Для благотворительных фондов это 100%. Если мы посмотрим на классику благотворительных фондов, то фонд равен эндаумент. Это одно и то же. То есть обычно это так. Если наш пример посмотреть на наши российские, мы знаем фонд «Истоки», который финансируется из эндаумента и распределяет средства, то есть и себя финансирует, и средства распределяет. Мы знаем, что есть университеты, как, например, ну, несмотря на то, что вы сказали, что это, Максим, что небольшой процент у РЭШ, но все равно это процент, который, по крайней мере, вычленяется. Также у Европейского университета тоже процент вычленяемый в Санкт-Петербурге. У государственных вузов, несмотря на большой эндаумент, это будет, конечно, поменьше в силу самого бюджета, который они получают. Сейчас стали создавать эндаументы некоммерческие организации небольшие, и там уже работает другая логика. Я не имею в виду процент бюджета, а сколько средств надо, чтобы распределять, то есть вот этой стабильности. Либо рассматривается эндаумент исключительно как операционная поддержка, то есть ты привлекаешь гранты на или пожертвования, или зарабатываешь на все остальное, а вот чтобы организация спокойно жила, достаточно небольшого эндаумента, чтобы ты мог не думать, как текущей деятельности такой. Но все-таки 100% у нас практически вот единицы или там существенные бюджеты. Большая часть эндаументов пока с несущественным бюджетом, если говорить по отношению к материнской организации. А скорее это на какие-то дополнительные вещи, очень важные, очень интересные, которые позволяют материнской организации что-то делать, выходящее за рамки стандартного финансирования.
Завершающий вопрос, Максим, к вам. Самые успешные примеры эндаументов вузов существуют в странах с развитым фондовым рынком. Это в целом следовало из того, что вы рассказывали. В России невелик и сам рынок, и выбор активов. Насколько сдерживает вообще развитие эндаумента сложный нестабильный рынок, в том числе вот эти ограниченные возможности для диверсификации вложений, инфраструктурные, политические риски.
Спасибо за вопрос, Катя. Очень важный, и он очень сложный на самом деле, потому что не только сам размер фондового рынка или его глубина влияет на успешность управления. Мы видели Те примеры, которые я приводил, на грабли наступали американские университеты самым ликвидным рынком на планете, и не только публичных акций, но и частных акций, не только public equity, но и private equity. Поэтому в этом отношении, естественно, за последние 2 года российский рынок, особенно фондовый, он очень изменился. У нас там 80% фактически доминируется частным инвестором, но ситуация будет меняться. И вопрос опять-таки упирается, если мы только смотрим на управление деньгами в контексте эндаументов и только финансовым портфелем на финансовом рынке. Все зависит от профиля эндаумента. Мы, по примеру Ирана, знаем, что, допустим, там домохозяйства в какой-то момент спасались инвестициями на фондовом рынке в условиях санкций, потому что фондовый рынок был защитой от инфляции. Если единственная задача – сохранить деньги и защититься от инфляции, фондового рынка в рамках страны, в общем-то, будет достаточно, наверное, с какими-то поправками, плюс там инвестиции в золото или еще куда-то. Дальше возникает вопрос, что умеет делать управляющая компания. Это нас приводит вот обратно к вопросу навыков управляющей компании, понимают ли они, что нужно эндаументы. Дальше важный очень вопрос, что вообще закон разрешает эндаументам делать. Выглядит так, что в общем мы движемся в правильном направлении, потому что даже такая специфическая школа, как РЭШ, в контексте того, что мы подставлены на международный рынок, потому что нам важно, чтобы у нас были инвестиции в валюте, сейчас это можно сделать. То есть до 2022 года это были еврооблигации, после 2022 года условно это замещающие облигации. Но так или иначе мы с помощью управляющих компаний это требование к нашему эндаументу, согласно нашей стратегии, инвестиционному мандату, который мы даем управляющей компании, мы это требование можем закрыть. В контексте перспективы, что ВУЗ будет полностью сидеть на деньгах из эндаумента, во-первых, это, как мы видим, не обязательно нужно и в рамках англосаксонских эндаументов. Это не обязательно вопрос, если ВУЗ полностью частный, как РЭШ, что насколько успешно работает фандрайзинг. И есть, опять-таки, категории доноров, которым проще дать на год, а не на 10 лет, а не в вечность. Вот им проще видеть, как, что делается с деньгами сейчас. Это раз. А в контексте госвузов, если мы говорим, для многих эндаументов это механизм дополнительного финансирования на какие-то более мелкие цели. Либо организация конференции, либо, если я ошибаюсь, Санкт-Петербургский университет с одним из самых мощных бюджетов в стране. У него несколько эндаументов, и вплоть до там, покупки транспортных средств доходило, там автобусов для студентов или что-то в этом роде. Поэтому цель, на самом деле, существования эндаумента, она формирует инвестиционную стратегию. И на цель, если это мелкий эндаумент, и цель проведения конференции или автобус, российского фондового рынка вполне достаточно для этого. Если это какие-то другие цели, тут надо уже смотреть, что можно сделать в рамках закона и с помощью тех управляющих, которые доступны на рынке. Но пределов совершенству и пределов развитию вот в общем-то нет при оговорках тех или иных, которые, скажем так, вне контроля вузов и вне контроля рынка.
Спасибо вам большое.
Спасибо вам. Спасибо, Оксана.
Спасибо, Максим, спасибо.
В нашей беседе с Оксаной и Максимом мы много говорили об управлении, и не только деньгами. Не случайно в разговоре о целевом капитале прозвучала тема вечности. Вклад в настоящее приносит дивиденды в будущем. Чтобы они были больше, важно рассчитать, во что и как инвестировать прямо сейчас, чтобы найти опору в условиях неопределенности и чтобы горизонт грядущего стал хотя бы чуть менее размытым, чем сейчас. Это был подкаст «Экономика на слух». Слушайте нас во всех подкаст-плеерах, оставляйте комментарии и отзывы и рассказывайте о нас друзьям. А еще больше материалов об экономике, финансах и образовании вы сможете найти на портале guru.nes.ru. До новых встреч!